Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы слушаете передачу «Священная Земля». Мы изучаем Бхагавад-гиту вместе с Ананда Киртаном, экспертом ведических писаний. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Очень рад быть снова вместе.
Мы тоже рады слышать вас, Ананда Киртан, дорогие радиослушатели. Мы рады, что вы снова с нами в этот замечательный день, четверг. Как всегда, мы слушаем в этот день передачу «Священная Земля» и изучаем наши писания. Я сразу напомню, Ананда Киртан, если позволите нашим радиослушателям, что в течение всей передачи у нас сегодня прямой эфир, как всегда, по четвергам, вы можете писать нам ваши вопросы в чате. Ну, вот на нашей страничке www.yogaradio.fm. Ананда Киртан, продолжим изучать Бхагавад-гиту?
С большим удовольствием.
Какой так, текст у нас сегодня?
У нас текст номер 7 из Бхагавад-гиты. Глава тоже 7, кстати. И текст номер 7. Глава называется «Знание Абсолюта». Давайте я прочитаю его. Как положено в ведической культуре.
На санскрите.
Да, на санскрите читается текст. И иногда люди задают вопрос. Я помню, когда, ну, особенно когда распространяешь книги, люди зачастую спрашивают, зачем санскрит нужен? Ну, по разным причинам. Конечно же, Бхагавад-гита, она предназначена. И Шрила Прабхупада так задумывал, это тот, кто перевел Бхагавад-гиту и дал комментарии согласно традиции, в которой, которую мы представляем, которую донес до нас Шрила Прабхупада, что эта Бхагавад-гита, она предназначается для очень широкого спектра, скажем так, целевая аудитория. И одна из аудиторий — это, конечно же, ученые, которые тоже, особенно в последнее время, когда наука уже приходит к тому, что есть что-то запредельное возможностям науки, и начинают обращаться к священным писаниям, к древним каким-то трудам, которые описывают область трансцендентного, то есть другую, простым языком говоря, духовную реальность. И эти древние писания, самые древние, по крайней мере, которые известны человечеству, это, конечно же, ведические. Это большой спектр произведений и огромные пласты самого разнообразного знания. И они написаны на санскрите. И санскрит, он считается Деванагари. То есть вот, название санскрита — это Деванагари. И что это означает? Само по себе это уже очень интересно. Деванагари — это язык полубогов. То есть это язык, сами эти произведения, они утверждают, описывая строение Вселенной в том числе, то есть это одно из моментов, такое, одно из разделов знания, как построена Вселенная, вплоть до деталей, как создавалась Вселенная, какие этапы проходила, на каких этапах появлялись те или иные планеты, там, земля, как реки появлялись, как растительность появлялась, различные элементы. В общем, удивительные, конечно, знания, которые раскрывают нам ведические писания. И описывает, что на высших планетах, что Земля — это не единственное место существования живых существ. И в том числе и Бхагавад-гита это подтверждает. Говорит, что существуют разные планеты, 14 планетных систем. Земля занимает всего-навсего средняя планета, такой вот в иерархии планет в нашей Вселенной. Мы где-то находимся в центре Вселенной. Более того, одно из, можно, чудес света назвать, что центр всей нашей Вселенной, он находится именно на Земле. И как-то мы тоже уже говорили в одной из передач. И это, ну, приятно, наверное, такая новость. И центр Вселенной находится на полуострове Индостан. Есть такой лес на Имишаране. И вот в этом лесу есть точка, которая является центром всей Вселенной. И это приносит определенные блага для нас, для живущих здесь. То есть это дает нам определенные бонусы.
И это такое место силы, да, Ананда Киртан, наверное? Вот самое сильное место во Вселенной. Не то, что на нашей планете.
Да, и мудрецы, они всегда проводили здесь яги. Яги — это такие жертвоприношения, жертвоприношения бывают разные. И там в Гуне невежества, скажем, там, когда приносят жертву различных животных, я так думаю, что иногда даже людей приносят, там, богини Кали, есть описание в Ведах. В Махабхарате есть описание, потрясающее. Что-то я так сейчас сказал и вспомнил, как один из Махарадх, один из великих бойцов, который участвовал на поле битвы, когда была рассказана Курукшетра, Ашватхама, он принес свою жертву, принес жертву свое тело Господу Шиве. И он попросил силы для того, чтобы победить армию пандав. То есть фактически битва уже закончилась. Ну, это такой вот маленький штрих, может быть. Фактически битва закончилась полным разгромом Кауравов. Пандавы выиграли эту битву. И, по-моему, осталась одна ночь. И вот этой ночью осталось со стороны Кауравов там несколько воинов. И вот как раз Ашватхама, он один из них. И они поняли, что битва проиграна. То есть у пандав целая армия, и во главе, конечно, и сам Арджуна, и пять братьев пандав, целая армия. А Кауравы фактически разбиты на голову, осталось только несколько человек, там, по-моему, 5 или 7 человек. И вот один из них, он тоже был Махарадха, кстати, большой друг Арджуны, тоже они очень дружили в детстве, это Ашватхама. И он не мог допустить такой вот бесславной победы, проигрыша своей армии, в которой он участвовал. Он не был полководцем, но он участвовал в этой армии. И он принес жертву, свое тело принес жертву Господу Шиве. Отдал свое тело взамен на то, что Господь Шива выделит ему армию, армию своих бойцов, и чтобы сделать такой последний бой, задать последний бой пандавам.
Интересно, и что уже Господь Шива выделил?
Ой, там такое описание, оно читаешь, и мурашки бегут. Ну, у меня, по крайней мере, когда я читал, там описаны такие живые существа, которые трудно себе представить, но они так ярко описаны, там и козломорды, и там и вот такое тело, такая голова, и вот такие лапы, и там тут целое описание идет живых существ, которые нам просто, мы не представляем, что это за живые существа. И, конечно же, армия этих вечных спутников Господа Шивы, потому что сам Господь Шива, он очень милостив, и он является великим преданным Господа Кришны, и он дает покровительство очень падшим духам, призракам, пишачам, якшам, ракшасам. Есть целый список вот таких низших живых существ, которые ниже, скажем, по формы жизни человека, вот по уровню развития.
Ну, то есть он милосерден абсолютно ко всем, не только вот к благостным людям, но также и к невежественным.
И это надежда для многих вот этих низших живых существ, которые обладают сознанием, но в силу своей такой не очень благоприятной кармы, они бы никогда не смогли напрямую служить Богу. А это что же души? Они тоже нуждаются фактически в том же самом, как и мы, потому что спасение, оно лежит в освобождении из этого мира. И они принимают прибежище у Господа Шивы. И Господь Шива дает им прибежище. И они являются верными слугами. Они всегда путешествуют за ним в этих тонких телах, такие привидения. Есть описание, когда Господь Шива идет, то с ним постоянно идет это его такая вот, его последователь, вереница такая из этих живых существ. И они все пришли на помощь вот оставшейся фактически там в нескольких лицах армии Кауравов. И это ужас просто. Это ночь. Конечно, это было таким недостойно поступка кшатри. Это когда они ночью, когда по всем законам кшатри нельзя было сражаться, то есть армия отдыхает, то есть есть какой-то закон чести для кшатриев. Но Ашватхама, он понял, что он отступится от всех этих законов, и он ночью, и ачарья объясняет, что он боялся. Он боялся выступить в открытый бой, потому что он понимал, что какая бы армия ни была, они проиграют, и они уже проиграли битву. И поэтому единственная надежда была на вот такой вот коварный жест. И они ночью напали на армию. И Махабхарата это очень ярко, очень красочно описывает, как они возглавили эти несколько бойцов, которые остались от Кауравов, и возглавили эту армию Господа Шивы, и как они убивали, как они там ночью резали, и сам Ашватхама, он убил 5 детей Арджуны. И ну, это тяжелое такое описание, в общем, такой очень тяжелый грех взял на душу, и потом это уже развитие, уже когда утро настало, когда они ну, все-таки разбили эту армию, таки, все-таки Пандава выиграли, и когда вот этот сюжет, когда сейчас я не помню, по-моему, Арджуна срезал у Ашватхамы драгоценный камень с головы. То есть Ашватхама, он родился с драгоценным камнем в голове, в волосах. То есть это было таким отличительным его признаком и честью его, такой вот причина для гордости и положения. И там стал вопрос, что делать с ним, убить его, не убивать. И, ну, Кришна намекнул, как можно, не убивая, убить его. Потому что сама Драупади, она заступилась за Ашватхаму, когда уже пленили его, когда уже битва закончилась с тяжелейшими потерями. Вот после этой ночи фактически вся армия тоже была уничтожена, и у пандавов, но тем не менее, вот как бы они одержали верх. И стал вопрос, убивать Ашватхаму или нет. И вот Драупади, она вступилась. Материнское сердце, она сказала, говорит, хватит, говорит, столько сыновей погибло. Я, говорит, не хочу видеть слезы еще одной матери, и отпустите его. Но у Кришны были другие планы, и он намекнул Арджуне, говорит, ну, можно убить, не убивая. И вот Арджуна, он срезал у Ашватхамы этот камень драгоценный, после чего тело его потеряло блеск, он осунулся сразу, то есть такое унижение претерпел. То есть для кшатрия зачастую унижение — это тяжелее, чем смерть. И вот таким образом ему оставили жизнь, потому что Драупади так вступилась. С другой стороны, это был такой позор, что лучше бы он умер. Ну, это вот немножко вспомнило жертвоприношение, что бывают и такие жертвоприношения. И, но, тем не менее, мудрецы, которые изучают Пураны, которые, или Бхагавата Пурану, Шримад Бхагаватам, это самое высшее считается из Пуран, сам составитель Веданты, Вед, это Вьясадева, тот, кто записал все Веды, он классифицировал Веды, он создал разделы, и в конечном счете есть история тоже, она описана, когда он встретился со своим духовным учителем, с Нарадой Муни. И Нарада Муни, и Вьясадев, тем не менее, как бы описав, он описал, когда были составлены Веды, и вот когда он их классифицировал уже перед началом Кали-юги, он описал очень важные для человечества, как бы это сказать, формулу развития человека. То есть для человечества вот такая вот позитивное развитие, то есть каноны определенные. Эти каноны были выражены в четырех аспектах жизни. Это в дхарме, то есть что человек как общество должно каким правилам следовать. Это дхарма. Вслед за этим приходит артха, то есть если общество следует всем правилам и предписаниям, которые описаны и даны самим Богом, то, безусловно, наступает процветание, гармония в этом обществе. И это артха, то есть приходит экономическое благополучие. Также Вьяса описал кама, как можно правильно, потому что одно дело иметь экономическое благополучие и во всех сферах, не только экономическое, то есть приходит такая гармония, но что с этим делать? И зачастую иной раз лучше быть бедняком, чем если на тебя свалится какое-то огромное богатство, потому что это богатство такое обоюдоострый меч, что с одной стороны это богатство может вам помочь, скажем, вы можете пожертвовать, построить храмы, вы можете поддерживать святых, какие-то миссии проповеднические, вы можете потратить эти деньги, путешествия по святым местам. То есть все это очень благоприятно. С другой стороны, можно не удержать этот груз, потому что век Кали, люди, их чувства очень сильны, они не очень образованные, они имеют очень много таких неудовлетворенных желаний и желаний, к которым они стремятся. И зачастую люди ломаются. Приходит богатство, они ломаются и начинают скатываться все ниже и ниже, опускаются, как говорят, в грехе. И тогда какое благо от того, что у них много денег? Никакого. Наоборот, только люди страдают от того, что совершают все больше и больше греховной деятельности, и эти деньги фактически становятся проклятием. И вот Вьяса также описал, как правильно пользоваться всем этим, как правильно пользоваться артхой, как всем этим благополучием правильно воспользоваться. Это такой был этап для человечества, кама. То есть, когда приходит кама, что с этим делать? Возможность для чувства наслаждения, как этим правильно воспользоваться. И последний он описал мокша. Мокша — это освобождение. Потому что в конечном счете, как бы вы богато ни жили, в какой бы вы гармонии ни пребывали, но, к сожалению, человеческое тело, оно не вечно, оно стареет, болеет, и нам придется расстаться с ним. И что дальше? А дальше новое рождение. Новое рождение — это новые проблемы, это новая опять жизнь со всеми вытекающими беспокойствами. И поэтому очень важно жизнь прожить, чтобы получить освобождение, вырваться из этого материального мира. И также это было описано. То есть веды также это описывают, мокшу. И вот эти вот четыре аспекта человеческой жизни были описаны в полной мере. Но тем не менее Ясадев чувствовал неудовлетворение. И он не мог понять, в чем же причина беспокойства. И я так представляю себе эту картину, представьте, само воплощение Бога, это литературное воплощение Бога Ясадева, он записал все веды, он их классифицировал, и верхом всего была Веданта Сутра, где такое очень емкое, небольшое, но очень емкое произведение, как жемчужина всей ведической мудрости, и остаться неудовлетворенным. И если уж Ясадев неудовлетворенный, то можно представить, что, ну, что ждет нас.
Ну, то есть не было такого заключения, да, какого-то логического, ну, вот конца, да, как завязки такой.
И вот Ясадев от этого испытывал беспокойство, и вот эта вот интрига, с этой интриги начинается Шримад Бхагаватам, который объясняет это беспокойство. И история, она начинается с того, что к нему приходит его духовный учитель Нарада Муни. Это великий святой, это такой трансцендентный космонавт, который, ну вот, это один из махаджан, один из экспертов в преданном служении Богу. И у него особые благословения, особая милость от Господа. Он свободно перемещается во Вселенной, он великий авторитет Писания, преданности, и во всех мирах его признают как великого святого и всегда рады ему. И он является таким трансцендентным духовным наставником Ясадева. И он пришел к Ясадеве, и у них состоялся разговор, и Нарада вскрыл причину вот этого неудовлетворения Ясадевы. И, в общем-то, причина, она как раз заключалась в том, что, поставив точку после мокши, после освобождения, невозможно сделать человечество счастливым.
И, то есть есть еще что-то?
Есть, да, есть выше. Самый высокий уровень — это взаимоотношения с Богом, но не просто взаимоотношения с Богом. Потому что, в принципе, все эти этапы, они как-то предполагают отношения с Богом, хотя иногда и исключают. Скажем, такие разделы, как кармаканда, что они предполагают, что человек просто совершает какие-то благочестивые поступки, можно даже не учитывать, не брать во внимание Бога. То есть даже так. И вот кармаканда это описывает все. Пожалуйста, живите, соблюдайте все правила там, социума, все правила существования, сосуществования вот, в гармонии с природой.
И ну, как бы вообще все веды, они такая инструкция очень хорошая к материальному миру, как вот жить здесь и гармонично существовать.
И как раз это предполагает, что можно жить с Богом, можно без Бога. Можно даже жить комфортно без Бога. Конечно же, возникает вопрос, и Кришна это тоже объясняет. Он говорит, «Мом питя пунар джанма духкалая машашвата», что все это будет временно. Что, может быть, ты как-то сможешь, даже следуя ведам, можешь как-то устроить свою жизнь комфортной, но вечно это продолжаться не будет. И вот это проблема. И что, ну и также, конечно, есть описание, где можно встроить отношения с Богом и прогрессировать, но вот это вот мокша, просто освобождение — это фактически имперсональный уровень. Это уровень, на котором не раскрывалась личностная природа Бога. Что Бог — это, скажем, там, нирвана, брахман, по-разному в разных философских школах, по-разному называют его. Ну, суть от этого не меняется. Такой, где высшим аспектом был описан безличный аспект Бога. Он тоже имеет место быть. Это тоже уже духовная реальность. Но это такие, если уже взять на этом уровне, на трансцендентном, то это азы. И постигнув их, фактически человек все равно остается на таком, ну, если так уместно сказать, на каком-то незавершенном этапе. Растворение в брамане — это, конечно же, избавление от страданий, это и есть мокша, освобождение из оков этого материального мира.
Это как первый курс университета, да?
Ну, наверное, так. И с одной стороны, вроде вы уже и понимаете, и уже чего-то достигли, но это не высший предел. И как раз это и есть также проблема. То есть вам говорят, а вот есть, но не дают вам сполна этим воспользоваться. И даже, хотя это на этом уровне, там, человек, душа, она получает возможность реализовать аспект сад вечности, растворившись в этом брамане. Фактически это получаешь вечность в подарок. Но с позиции вечности это все равно тоже будет ограничено, и это тоже святые описывают, священные писания описывают, что рано или поздно вот этот вот позыв наш к вкусам, то есть он на санскрите специальным термином выражен раса, это вкусы, духовные вкусы, разнообразие вкусов, оно заставит вас идти и искать то место, где вы сможете получить это разнообразие. И мы даже на опыте, вот в обычной жизни можем увидеть, что даже самый вкусный торт, если каждый день его принимать, то, как говорят, недолго музыка играла, недолго пел аккордеон. То есть невозможно вечно наслаждаться однообразием. А духовная реальность, она вот в своей изначально чистой природе, она очень разнообразна, и мы ищем это разнообразие. И вот это проблема. И вот Ясадев был в растерянности, и Нарада Муни объясняет ему: ты не дал высший аспект понимания абсолютной истины, а значит, лишил возможности этих джив, этого духовного разнообразия во взаимоотношениях со Всевышним. Но он задал условие, что вот эти все уровни, которые были описаны, это дхарма, артха, кама и мокша, они в достаточной степени, ну, в пропорциональной там зависимости от большего к меньшему, но тем не менее на всех уровнях сохраняется устойчивое эгоистическое сознание. То есть я хочу дхарму, потому что я должен получить артху, экономическое благополучие, я должен наслаждаться, то есть каму, и я хочу освободиться, то есть я не хочу страдать. То есть ключевой момент, вот этот «я» всегда остается. Пусть в каких-то пропорциях оно уменьшается, это «я», вплоть до освобождения, но само по себе освобождение — это эгоистический мотив. И Шрила Прабхупада это объясняет. И вот эта проблема. И поэтому он объяснил, сказал, Нарада Муни объяснил, что ты опиши расу взаимоотношений с абсолютной истиной. И второе, объясни, как это нужно сделать, освободившись от этой приставки «я». И вот это вот была причина неудовлетворения Вьяса. И когда он получил наставление от Нарады Муни, он создал, и это является вершиной ведического такого древа знания, ведический плод всего знания, это Шримад Бхагаватам, 18-я Пурана. И вот эта вот Пурана, она свободна, то есть по определенно она была написана в Ясадевой, и исключая с самого начала, и об этом он сразу же говорит, я сейчас дам это произведение, но это произведение не будет иметь под собой никакой корысти. То есть, другими словами, любой человек, который открывает Шримад Бхагаватам, он должен понимать, что никакой корысти он от этого произведения не получит. Но зато он получит две вещи. Он получит полную свободу от эгоизма, что само по себе приводит к абсолютному счастью. Потому что свобода от эгоизма, она предполагает служение. А это служение — это и есть принцип любви. И второе, что, основываясь на этом принципе, указывается объект, высший объект взаимоотношения. Это личность Бога. И личность Бога в изначальном его проявлении — Бхагавана. То есть не в аспекте брахмана, где мы можем получить освобождение и какое-то время, ну, какое-то, я говорю, конечно же, это с позиции трансцендентного, это можно говорить вечно, но тем не менее, это все равно временно, в какой-то момент оно должно прекратиться. Получить все разнообразие в высших отношениях, приблизившись к высшему аспекту абсолютной истины, Бхагаван. Вот это вот Шримад Бхагаватам. И вот этот стих, то есть не зря я такое, наверное, вступление сделал совершенно неожиданное для себя, которое мы сегодня будем читать, он, в общем-то, очень уместен вот, в контексте того, что мы так, я так неожиданно для самого себя начал говорить, что хотел сказать, что Деванагари, санскрит язык полубогов, что на этом языке говорят на высших планетах, но а в чистом, на чистом санскрите говорят в духовном мире. То есть это язык также духовного мира, но вот в материальном мире, конечно, он все равно имеет определенные свои там оттенки. Ну, так сказать, ну, то есть... не такой чистой, как, знаете, бывает золото 999-я проба, а есть там какой-то 576-й или еще какой-то.
Такой вот... всемирный язык, да? Ну, то
есть по-настоящему, да. И прелесть его в том, что вот мы всегда начали с того, что мы читаем на санскрите, и прелесть его в том и необходимость. То есть он важен для ученых, потому что это изначально, на этом языке были описаны изначально эти произведения. То есть изучая санскрит, можно более глубоко понять суть тех или иных высказываний. Но для неофита, коим являюсь и я, и многие те, кто начинают только изучать эти произведения, санскрит обладает удивительным своим качеством. Конечно, есть разные аспекты вот такого благоприятных каких-то моментов в чтении санскрита. Но такие вот для нас, наверное, самые практичные, которые нам ближе и понятны, это то, что и Прабхупада это подтверждает. Он говорит, что наша-то душа, она знает санскрит. Мы, может быть, когда мы произносим санскрит, мы, может, это делаем несовершенным образом. Может быть, что-то не так, как акценты, ударения, там что-то так понятно, что-то непонятно, но главное, что душа понимает. И это тоже важно, потому что этим звуком мы пробуждаем вот это вот тоскливое, знаете, как ноет рана. Когда что-то ноет, там, к непогоде или еще что-то, или, как говорят, душа ноет, там, знаете, по любимому, по ребенку, когда вот мы в разлуке, и вот душа ноет. Такая вот есть ностальгия по родине, по близким. И у нас также в сердце есть ностальгия по духовному миру. Это подтверждает Бхактивинод Такур, другие ачарьи. И они говорят, что первое, что происходит, когда мы встречаемся с этим знанием, в нас обостряется это чувство ностальгии. То есть мы начинаем чувствовать, что это что-то родное. А откуда это проистекает? Это проистекает от того, что мы далеко от Родины, от духовного мира, там, где, в общем-то, наша Родина. То есть мы сейчас в чужой стране, но вот это вот чувство ностальгии, оно постоянно где-то живет нас, оно беспокоит нас и дает также о себе знать. И вот когда вдруг мы начинаем слышать санскрит, когда мы начинаем слышать эти послания, которые пришли к нам из духовного мира, они начинают удовлетворять. То есть они начинают притягивать и приносить вот это удовлетворение такое. Знаете, как идешь где-то там, в Германии, и там вдруг видишь надпись где-то, ну вот я с Украины, да, там украинский борщ, к примеру, да, и сразу где-то на чужбине вдруг какой-то...
Что-то родное.
Уголок родины, да, и это сразу привлекает внимание, или где-то на чужбине услышать родную речь. И подобно этому душа так реагирует на это, на вот эти вот послания с духовного мира для нее, потому что это близкие и понятные и принципы, и позывы, и то, о чем идет речь. Хотя, может быть, тело наше не совсем понимает это, да? Мы же не знаем санскрит. Можно процитировать, но ум, разум ничего не понял, а вот сердце откликнулось. Это вот одна из таких вот благоприятных элементов того, что санскрит мы слышим. И еще один из элементов, что санскрит, он настолько совершенен по определению, что даже если мы несовершенным образом читаем, это все равно работает, этот принцип. А если уж совершенно читать, он вообще работает, ну что называется, на все сто. И в чем же принцип? Что мы знаем, что вначале было слово, да, то есть звук. Это самый тонкий элемент этого мира, на нем строится все. Уже потом все остальные элементы, более грубые, проявляются. И звук, он переносит в себе информацию. Любой предмет, он имеет форму, цвет, вкус, запах, то есть, ну, какие-то атрибуты вот такие. То есть каждый предмет, да, какой бы мы ни видели, у него есть форма, цвет, запах, там, ну, вот, присущий этому или этой форме или этому элементу. И когда мы говорим об этом предмете, то до какой-то степени этот звук, когда мы говорим на украинской мове или там, на немецком, или еще по какому-то языку, на каком-то языке, то так или иначе язык, он может до какой-то степени перенести вот эти все качества предмета. Если мы говорим о сахаре, то эта вибрация, она сразу доносит до нас цвет, да, мы сразу, у нас появляется образ, что это вот такой вот песок такой рафинированный, что он белого цвета, до какой-то степени мы можем ощутить его вкус. И все это просто говоря об этом предмете, то есть когда мы говорим, даем, ну, допустим, или лимон, и сразу можно почувствовать, как у нас скулы сжимаются, то есть ощутить какой-то вкус. И это даже не совершенный язык может донести до какой-то степени о предмете нам. Не просто сказать, да, информацию, что есть такой предмет, а донести до нас какие-то элементы, присущие этому предмету. Как цвет, вкус, запах, там, вес, ощущение. Но санскрит, он более совершенный язык, ну, максимально совершенный. И если правильно произносить санскрит, то даже не понимая, что это, о чем речь, санскрит может донести. То есть вот через эту вибрацию можно ощутить суть предмета, суть разговора. И это удивительное качество, конечно, этого языка. И даже если несовершенным образом мы это делаем, это все равно благоприятно. Так что вот так вот мы незатейливо уже и подходим к нашему стиху.
Ананда Киртан, вот все-таки, да, прежде чем мы подойдем к стиху, если мы вообще сегодня к нему подойдем, у нас есть два вопроса вот как раз вот к этой части, да, вашего рассказа о санскрите. Мы говорили с вами вот в начале о Курукшетре, да, вот о войне, о жертвоприношениях и также о Шиве. И Лена, наша радиослушательница, пишет: скажите, а Кришна ведь тоже очень милостивый и сострадательный. Неужели он не дает прибежище падшим, пишет Лена. Вот Кришну, Вишну, да, и так далее. Что вы скажете, Ананда Киртан?
Конечно же. И Кришна очень милостив. И тут нужно понять один очень важный момент. И вот как раз сегодняшний стих, который мы сегодня прошли, или, может быть, не пройдем, может быть, дальше перейдем на следующую встречу, как раз где говорится, что Бог — это личность. И вот это, наверное, то, что является таким серьезным препятствием для нашего понимания Бога. То есть мы готовы Бога принимать как великого там, Творца, контролирующего, там, наказывающего, я не знаю, какими-то, ну, наделять его какими-то аспектами. И это все правильно. Но нам нужно в первую очередь понять, что нужно знать о Боге. То есть вот если мы хотим, да, вот что нужно первое нам уяснить, хотя бы на уровне теории, это то, что Бог — личность. А что за этим стоит? А за этим вытекает очень много всяких нюансов. А раз он личность, значит, ему что-то нравится, что-то не нравится. У него сегодня может быть такое настроение, завтра другое. Что он может проявить как гнев, так и милость. И это все будет Бог, потому что он — личность. И мы созданы по подобию Бога. То есть фактически все, что у нас есть, все наши вот переживания, ощущения, впечатления, какие-то интересы, мы все унаследовали от Бога. Какие бы ни были вот в нас позывы, вот у нас как у личности, как мы как личность проявляем себя, начиная от гнева и кончая какими-то там радостными эмоциями, это все в Боге. И мы это унаследовали просто вот в меньшей степени. И когда мы говорим о том, что Кришна, то он тоже милостив. Конечно же, милостив. Но именно Кришна, потому что к примеру, да, вот возьмем такой пример. Опять же, классика, и Прабхупада его приводил, этот пример. Допустим, есть какая-то личность. И в жизни, ну вот у меня был пример, у меня был один знакомый, мы общались, не буду рассказывать детали, мы с ним познакомились в одной компании, мы сдружились с ним, мы с ним, ну, вот как-то пошло общение. Я ему много проповедовал, он так очень открылся, и вот общались на «ты» легко, и я так удивлялся, думаю, такой приятный вообще человек, у нас было несколько встреч, ну, таких очень, очень близких, что ли, то есть вот таких насыщенных встреч, и... Но в какой-то момент я узнаю, что он, извините, скажу так сказать, в эфир, он генерал ФСБ. И у меня похолодело все.
Страшно, да, Нандакиртан?
Ну, страшно, не страшно, вроде мне бояться его нечего, но я понял, что при следующей встрече я уже не смогу его там называть, ну, условно, Ванька или Петька какой-нибудь, знаете, сидеть за одним столом, хлопать по плечу и... Ну, мое отношение к нему сразу принципиально изменилось, вот где-то внутренне. И, ну, к чему этот пример привел? А для меня он был просто там, ну, условно, Вовка, да, вот мы с ним так общались, ну, Вовка, привет, привет, там, и так далее. И вот этот человек, он личность, да, у него есть какая-то своя жизнь. И вот для меня он был просто Вовка. А теперь представьте, этот Вовка, он приходит на работу, генерал ФСБ. Я не думаю, что у него длинный список каких-то людей, которые заходят к нему, хлопают по плечу и говорят «Вовка». Это совсем другая ситуация. То есть это уже не Вовка, а там Владимир Иванович. И чтобы сказать, знаете, хотя бы там переступить порог, надо 100 раз подумать, постучаться, получить разрешение, а потом еще, знаете, как расшаркиваясь, заплыть в кабинет. Другая ситуация, но личность одна и та же. А дома он себя ведет по-третьему, а дома он там чей-то дедушка, и внук на нем катается сверху. То есть, когда мы говорим о Боге, почему у Бога много имен? Потому что разные имена отражают его разные качества. И качество, а качество что это такое? Это настроение, которое выражает эта личность. Вот этот человек в случае там, нашего общения, он повел себя просто как хороший товарищ. И его удовлетворяло наше с ним общение на уровне Вовка. И... когда мы говорим о Боге, Бог тоже иногда может себя вести себя по отношению к нам вот так вот. И тогда мы его называем именно вот как-то, понимаете? И в другой ситуации, когда он ведет себя строго, да, согласно своему положению, мы его называем по-другому, личность одна и та же. Так вот, Кришна, когда мы говорим о Боге как Кришна, то мы сразу сталкиваемся с ним, с Богом, как с личностью, которая проявляет определенное настроение. И что это за настроение? И настроение он выразил это в Бхагавад-гите. То есть вот Кришна, вот он выразил себя, это настроение, которое он задает нам свои условия, на которых мы будем с ним строить отношения, в конечном счете он выражает в 18 главе «Сарва дарман паритяджа». Он готов к нам проявить сострадание, но он говорит, ребята, давайте, чтобы я проявил к вам сострадание, вы его получите сполна. Мне несложно быть сострадательным к вам, дать вам прибежище, защиту. Но он говорит, оставьте все. Оставьте все материальные привязанности, ну, то есть оставьте свои надежды на будущее, оставьте свои там, хлопоты о завтрашнем дне, там, может быть, даже семью и все остальное, как Иисус, он сказал одному из своих последователей. Оставь, когда, ну, есть там примеры, да, когда оставь мертвым мертвым, когда не дал похоронить своего отца, когда одному там, богатому сказал, оставь все и следуй за мной. То есть вот это вот сарва-дарма, оставь все. И если ты это сделаешь, он говорит, Машу Чага, вот тогда ты от меня получишь всю милость. То есть в настроении, когда Бог проявляет себя как Кришна, вот в этом настроении, он задает определенные условия. И даже когда он пришел как Кришна, вот в этом настроении, то для многих это большой радостью не было. начиная с Камсы, который всю жизнь боялся его, и сразу было предсказание, что вот этот Кришна, очень милостливый Господь фактически, он тебя убьет. Представляете? А сколько демонов убил Кришна? Это же 10-я песня Бхагаватам, она описана. Всемилостливый Господь. То есть Бог — это личность. И вот Кришна — это определенное настроение. Но теперь это подводит нас к следующему, наверное, вопросу. А какое же настроение или в какой ситуации эта личность, то есть Кришна, он проявляет себя как милостливый? Или милостивый, как правильно сказать, я извиняюсь. Вот все милосердие Бога проявлено. И ответ мы находим. Это Господь Чайтанья. То есть это тот же Господь. Но вот подобно тому, как в этом примере, эта очень высокопоставленная личность позволила мне общаться с ним на «ты», хлопать по плечу и говорить там «Вован», то Господь, он приходит, у него есть тоже такое же вот настроение, и это настроение Господа Чайтанья. То есть это этот же Господь, но он в другом настроении, и мы уже его знаем как Господь Чайтанья. И вся милость Бога, она проявлена в милости Господа Чайтанья. И читание Чаритамрита, она описывает, это тоже ведический раздел, это Смрити, который описывает приход в этом настроении Бога, его деяния. И в этой форме Господь не просит, чтобы его признавали Верховным Господом. Более того, он затыкал уши, когда те, кто близкие последователи, святые, они знали, кто он. И говорили, ты сам Господь, и он затыкал уши, нет, 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 какой я Господь, даже не говорите, я просто преданный Бога, я слуга Бога. То есть это настроение Бога, и он настолько проявил себя близким к нам. И главное настроение, в которое пришел Кришна в образе Господа Чайтанья, известен нам как Господь Чайтанья, это настроение аударьи. Это настроение сострадания. То есть Господь Чайтанья, он это воплощенное сострадание Бога. Поэтому, когда мы говорим о сострадании Кришны, то для нас нужно понять, что это вот воплощенное сострадание Кришны — это Господь Чайтанья. Именно в этом образе он позволяет с ним говорить на «ты», в этом образе он принимает и проглатывает все наши оскорбления, которые мы совершаем в искреннем порыве идти к Богу. Потому что и Шрила Прабхупада приводит такой пример, он говорит, подобно тому, как ребенок бьется в животе матери и приносит беспокойство матери, подобно и мать прощает ему. И подобно этому Господь Чайтанья, он готов прощать нам наши вот эти вот неловкие какие-то, ну, беспокойства, которые мы приносим в виде оскорблений. Конечно же, ну, всего есть, конечно, свои рамки, но вот в целом ситуация выглядит именно так. И именно благодаря этому настроению, что мы получили эту возможность общения с Богом в виде воплощенной вот такой вот в жидком сострадании, в жидкой преме, в жидкой любви, так можно сказать, океан любви, который пришел вместе с Господом Чайтанья, благодаря этому состраданию, мы получаем эту возможность, даже не имея квалификации, даже совершая какие-то оскорбления, и, ну, много чего у нас стоит, имея корыстные мотивы, мы все равно Господь Чайтанья, вот благодаря этому настроению, состраданию, он все нам прощает, принимает, проглатывает, переваривает и позволяет нам подниматься снова, идти, идти, идти. И это высшая форма сострадания Бога. Если мы говорим о Господе Шиве, то это, он тоже сострадателен. Но нужно понимать, что есть определенная лестница. Если мы говорим о милости Господа Шивы, Господь Шива, он не дает прему. Он не может дать вот эту вот прему, которая может нам дать Господь Чайтанья. Господь Шива наделен определенными полномочиями. Он может вот эту дживу, которая находится вот в этом в теле там, якши какого-нибудь, пролить на него милость, чтобы эта джива потом получила какое-то благоприятное рождение и потом получила возможность получить милость, ну, скажем, Господа Чайтани.
Ну как же, Шива дает освобождение, это тоже везде стоит во всех
писаниях. Но он не дает любви к Богу.
Угу.
А освобождение, и если уже говорить языком там, высших наук духовных, Священное Писание они описывают как духовное самоубийство. Вот в этом проблема, что смотря о какой планке мы говорим. Понимаете, да? То есть мы можем говорить, что вот мы хотим выступить на соревнованиях на уровне района, города или даже области. То есть это же одна планка. А мы можем говорить о планке там, Олимпийских игр, и это другая планка. То есть можно сказать, я получил, вот, я стал чемпионом области. И ты чемпион, и ты стоишь на пьедестале, у тебя золотая медаль, ну, в области. И вот об этом речь. То есть, если определенная планка. И для кого-то, если планка освобождения, то можно освобождение получить многими другими путями. Не только милостью Господа Шивы. Ну, милостью Господа Шивы в том числе, конечно. Шива очень милостив. Он сам великий вайшнав. Но если мы ставим планку такого духовного, духовной олимпиады, выше которой нету вот, духовной планки, то вам неизбежно вам понадобится прийти к стопам Господа Чайтанья.
Ананда Киртан, у нас есть еще один вопрос. Вот если вернуться к вопросу, вы рассказывали о дхарме, о мокше, да, вот четыре ступени
дхарма,
на пути.
Дхарма, арта, кама, мокша, да.
И вот наш радиослушатель пишет, а что такое дхарма в наши дни, да, вот как раз современный такой момент. И как следовать, и как с помощью дхармы приблизиться к гуне благости? И считается ли моя работа дхармой? Такие вопросы.
Это очень важные вопросы. И действительно, человек должен разобраться с этим. Ответ, если говорить просто, вот как-то максимально сократить ответ на этот вопрос, то я бы ответил так. В Бхагавад-гите Кришна, он говорит, произносит один очень важный стих. «Четурварням майастриштам гуна карма вибагашага». Он говорит, что все люди, которые вот здесь находятся, вот я здесь сижу, вот какой-то человек мне задает вопрос, они делятся на четыре класса. И почему это важно понимать? Потому что нам нужно понять, к какому классу мы относимся. Потому что если мы поймем, к какому классу мы относимся, тогда и будет ответ, какая дхарма. И он дает определение. Он говорит, гуна-карма. Что вот эти вот классы, они определяются, критерии — это гуна и карма. Гуна — это качество человека, а карма — это, ну вот карма, да, то есть те блага, то счастье и страдания, которые мы получаем в широком аспекте, да, потому что счастье я могу получить там в семье, счастье могу получить в деньгах, счастье могу получить в здоровье, в образовании, там, ну вот все, что приносит нам счастье. И также страдания. Это карма. То есть гуна и карма. И что из этого вытекает? Человек должен, согласно своей гуне, быть занятым в деятельности. То есть наша деятельность должна быть согласно нашей гуне, нашей дхарме. Если речь идет об нашей обусловленности. Так вот, самый максимально простой ответ — это иногда мне на семинарах задают там по менеджменту это подобный вопрос. И я говорю… А готовы ли вы то, чем вы сейчас занимаетесь, делать не из-за денег? То есть вот та деятельность, которой вы занимаетесь, приносит ли она вам удовлетворение в принципе не из-за денег? То есть готовы ли вы действовать то, что вы делаете, если вы не будете получать за это вознаграждение? И вот если ответ «да», я это делаю не из-за денег, а потому что это приносит мне удовлетворение, то есть не из-за какого-то внешнего стимула, именно внешнего, который там может выражаться в положении в обществе, в денежном эквиваленте, там, в признании, а критерий ваше внутреннее удовлетворение. Я это делаю, потому что я счастлив от этой деятельности. То вот это вот дхарма. И тогда вы занимаетесь тем, чем вы должны заниматься. Это согласно вашей гуне. Но уже согласно вашей карме, вы через эту деятельность, если вот насколько у вас благоприятная или неблагоприятная карма, вы будете получать плоды. То есть до какой-то степени, достаточно большой степени, можно сказать, с большой уверенностью, что напрямую наша деятельность с деньгами не связана. Это, я считаю, что это один из обманов современного общества, что людей заставили думать, что та деятельность, которой они занимаются, она впрямую связана с деньгами. И поэтому люди ищут не мир в душе, занимаясь тем, чем они могли бы заниматься, получая это удовлетворение просто от деятельности. Они начинают заниматься этим из-за денег, из-за положения, из-за славы, там, еще каких-то внешних мотивов. И вот это вот, и именно по иронии судьбы, именно из-за этого люди становятся несчастными.
Получается, сегодня вообще практически все идут не путем дхармы. Да. Ну, это редкое исключение. Да,
редкое исключение, совершенно верно. Mm. И, как правило, конечно же, это люди творчества. Мы можем увидеть, что еще этот принцип как-то сохраняют люди творчества. Музыканты, которые могут продать все и купить себе гитару, как я в свое время. То есть, мне есть не за что было, но зато вот я купил себе гитару за 4 тысячи долларов. И был
счастлив. Получается, вы следуете дхарме.
И я пытаюсь много лет уже жить по этому принципу.
А деньги получаете ли вы за это? Нет, да? Наверное, скорее всего, вот в прямом смысле, как мы привыкли, да?
Вы знаете, все, вот карма, видно, так складывается в экономическом смысле. То есть я счастлив, каждый день у меня счастливый день. Я просыпаюсь счастлив, я говорю об этом вслух Кришне, ложусь, засыпаю, я счастлив, я говорю об этом. Но если говорить о том, что вот в экономическом смысле денег, то становится все труднее и труднее, но... В этом я, наоборот, вижу особый азарт для себя, потому что поводок у Кришны становится все короче и короче. И чем он короче, тем яснее можно увидеть Кришну. И даже в этой сложной ситуации, и вот я очень счастлив, что Расамурти меня в этом поддерживает, и она, видя это, и она тоже это понимает и чувствует в своей жизни, то есть в этом мы единодушны. Но она как бы женщина, да, должна больше беспокоиться об экономическом, так сказать, составляющей моей деятельности. Но когда ко мне приходят люди и спрашивают, сколько мы должны вам, первое, что я говорю, это я говорю вот без всякого, там, знаете, зазнайства или наоборот, чтобы там как-то рейтинг свой повесить. Я говорю, что я это делаю не из-за денег. Если у вас есть возможность, то я, может быть, как-то, ну, нужно же все равно какую-то сумму называть, я бы, может, оценил вот так вот. Но если у вас нет возможности, я это сделал, потому что я счастлив это было сделать. И иногда приходят люди и говорят, помоги. И это ключевое слово. И всем своим клиентам, которые приходят ко мне, я всегда говорю, что но они дают деньги какие-то. И я всем говорю, что если когда-то у вас не будет возможности, вы позвоните и скажите, там, Олег или Анандакир, там, нужна ваша помощь. И я буду знать, что я это буду делать не из-за денег, и это сделаю с таким же удовлетворением, и ничуть не скидывая в смысле качества. Это мой принцип, и я счастлив от этого принципа уже много лет.
Ананда Кирилловна, это можно, кстати, вот проследить и вообще у творческих людей, которые занимаются истинным творчеством, да, которое вот от сердца, которое действительно ценится, да, вот как вот у нас очень многие писатели реально писали в стол, да, потому что вот истинное творчество, оно действительно как-то вот сейчас очень плохо оценивается, да, очень мало как-то вот, ну, деньги там уже не связаны, ну, времена такие, очевидно.
Я представляю, если бы Леонардо да Винчи писал бы свою Монолизу и думал, так, сколько же мне за нее денег получить?
Да.
Была бы ли она Монолизой? Потому что на самом деле все эти произведения, великие произведения. Напоследок, если позволите, пару минут у нас есть, я расскажу одну интересную историю. Я ее прочитал у Экзюпери. Может, какие-то нюансы уже затерлись в памяти, но вот в контексте нашего разговора я вспомнил. Потрясающая история, которая для меня такой вот пример. Был город мастеров, и в этом городе жили различного вида мастера. И вот эти мастера, они решили сделать, если не ошибаюсь, это был кувшин. И они все собрались и сказали, давайте мы вот сделаем, вот каждый вот вложит свой талант вот в этот кувшин. И каждый на каждом этапе, каждый из мастеров вкладывал свой талант. Один там проявил талант, нашел глину нужную, второй обработал правильно, третий там сделал форму. То есть вот и так передавали. То есть каждый мастер вложил туда свой талант. Вот это вот то, о чем мы говорим. И в результате они сделали вот этот шедевр. То есть они создали этот кувшин, который глядя на него, все понимали, это произведение искусства, потому что там вложен был талант вот, целой там группы этих творческих мастеров. И они создали его. Но тут возникла проблема. Жители этого города, каждый, глядя на этот кувшин, он захотел иметь себе такой же. И, ну, неудивительно, да, потому что вещь, которая сделана с любовью, с талантом, она привлекает. То есть, и поэтому все эти произведения искусств стоят таких денег, потому что многие хотят, но получают те, кто может позволить. И жители города захотели, каждый житель захотел иметь такой же себе кувшин. И что они сделали? Они начали делать такие же кувшины. То есть начали просто создавать, ну, есть вот изначальный кувшин, они начали создавать копии, да, как называется в искусстве, репродукции. То есть репродукции. И каждый поимел себе, в общем-то, такой же кувшин, но... это перестало быть вот этим вот произведением искусства. Понимаете, да?
Да.
И в этом проблема. То есть на вид такой же, но от одного веет просто. То есть этой любовью, этим вот душа, что называется, которую вложили туда все эти мастера. А другая просто талант, просто уже такое вот, ну, репродукция, знаете, на поток было поставлено. И потому-то Мона Лиза, ей цены нет, а репродукцию можно купить за 5 копеек.
Да, копировать ее пытались много раз, и можно точную, вот в точности копию сделать, но тем не менее это не Мона Лиза, да.
Да, и вот в этом смысл, что эти люди, когда они делают не из-за денег, они вкладывают талант, это всегда будет иметь ценность. Это переживет века, это рано или поздно принесет свой плод. Имеется плод не в виде денег, а плод блага этому миру. Как кто сказал, Чехов, да, или Достоевский, что красота спасет мир. Вот это и есть красота. Это то, что сделано с любовью. Это дхарма. Это вот когда человек выполнял свою дхарму и сделал это. А в высшем смысле дхарма, и это в Шримад Бхагава там описано, «Савай пумсах паро дармом, ято бхакти радхок шаже, авеш этому, ахайтуке пратихата, яятма супрасидати». Что выше дхармой, то есть, когда человек уже поднимается на высший уровень, то там его дхарма заключается в преданном служении Богу, свободный, опять же, то, о чем мы только что говорили, ахайтуке эпратихата, бескорыстие должно быть присутствовать и постоянство. То есть, это два вот таких вот признака любви. Верность, другими словами, и бескорыстие.
Ну что ж, друзья, на этой замечательной ноте, на ноте бескорыстия, верности, любви мы закончим сегодня. На следующей неделе, в следующий четверг мы продолжим нашу передачу. Мы перейдем, наконец, к нашему тексту, да, Ананда Киртан. Сегодня чудесная передача получилась о санскрите. В следующий раз мы продолжим изучать наше священное писание. Друзья, спасибо, что были с нами. Мы ждем вас. До свидания.
Большое всем спасибо. Конечно.
Духовное писание на Йога-радио. Священная земля.